Спасибо, что уделили время подойти на нашу рубрику «Немного о космосе». Значит, сегодня должна была тема у нас будет по современным двигателям будущего, но материал большой, подборки очень много, сделать я не смог. Поэтому откладываем на следующие времена. А сегодня тема будет это навигационные системы, что у нас применяется в мире. Так, краткая информация, что, куда, как, что можно увидеть или услышать, то, что мы имеем. Ну, у нас всех в планшетах или в мобильниках это GPS, либо GLONASS. Ну, а других я попробую рассказать тоже. Итак, системы навигации. Значит, спутники навигационные излучают открытые для использования сигналы в диапазонах. Первый диапазон называется L1. Это мировой стандарт. Частота 1575 МГц. И L2, так называемый, это 1227,6 МГц. И это и следующие частоты, это так называемый блок 2RM, это позиция. Следующие частоты, которые будут применяться или применяются, но уже не в нашей так называемой гражданской сети, это L5. Частота называется, находится ли в пределах 1765,45 МГц. Это вот частоты. Значит, сама спутниковая система двигается, эта система, в общем-то, в курсе, предназначена для определения местоположения географических координат, высот наземных, водных, воздушных объектов. Кроме того, могут использоваться для получения точного времени. В настоящее время только две спутниковые системы обеспечивают полное и бесперебойное покрытие земного шара. Это GPS и GLONASS. Принципы работы спутниковых систем навигации основаны на изменении расстояния и расстояния от антенны на объекте до спутников. Можно так, в принципе, сложить или выделить основные элементы спутниковой системы навигации. Первый – это орбитальная спутниковая группировка, состоящая из нескольких спутников в пределах от 2 до 30 группировки. Второе, что относится сюда, к этой системе, это наземная система управления и контроля, включая блоки измерения текущего положения спутников и передачи на них, полученной информации для корректировки информации на орбитах. Это внизу. И третье, это аппаратура потребителя спутников навигационных систем. Ну, это что у нас на руках. Если выделить то, что у нас в ходу, ну, вот сначала у нас появилась система GPS. Значит, система было много. Значит, изначально было 5 систем. Спутники назывались GPS-2, GPS-2A, GPS-2R, GPS-2RM и GPS-2F. Это вот система спутника навигации. Это американская спутниковая система. Все эти спутники, соответственно, обладали теми иными возможностями. Ну, так в качестве характеристики бегло пробегусь. Значит, вот получается у нас 3-5 спутников. Система от GPS-2, кончает GPS-2F. Значит, по массе первый из них, кто был выпущен, весил он порядка 880 килограмм. Следующий был уже 1500 килограмм. За ним третий был уже 2000 килограмм. Предпоследний уже 2000 килограмм также, и последний GPS-2F это 2170 килограмм. Соответственно, каждый спутник должен работать чем больше, тем лучше. Соответственно, первый выпуск GPS-2 должен был поработать по разработке 7,5 лет. Второй SGPS-2A должен был также 7,5 лет. Третий, четвертый, этот был по 10 лет, и последний должен был работать 15 лет. Вот в таких объемах спутники работали. Соответственно, каждая система работала международные, так называемые международные сети, за исключением первого. Что еще интересно, значит, спутники должны, естественно, работать на данной орбите, как правило, это геостационарная орбита, состоящая, значит, на высоте 35 756 километров. Значит, и спутник должен, соответственно, работать чем больше, тем лучше. Так вот, первый спутник, который был применен, этот GPS второй, срок автономной работы состоял 14 дней. Следующая модификация была уже 180. Это вторая, третья, четвертая модификация. А при последней, ну, анонсировалось почему-то меньше 60 дней. Ну, как они там делали, непонятно. Вот примерно в таких вот объемах работают эти спутники. Соответственно, каждый спутник имел соответствующую так называемую систему модулирования сигналов. Значит, состоит он, называется сигналы модулирования псевдослучайными посылками. Значит, состоит он из двух типов. Первый тип — это SA-код, P-код. Вот из таких систем он состоит. Те коды, которые применяются в данных спутниках. Ну, если поле шины его взять, то код, в общем, применяется, состоит из посылок, повторения которых числовым цифрой называют 1023 цикла, с частотой следования импульса где-то порядка 1,020 МГц. Вот примерно такой вот цикл работы кодированного сигнала. Значит, ну, повторюсь, что, значит, 24 спутника должно быть как минимум GPS, обеспечивает полную работоспособность системы в любой точке земного шара. Вы в курсе, что будь у кого в машине стационарный GPS-приемник, у кого-то на планшетах, на мобильниках, вы можете видеть эти GPS в любом месте. Это вот по системе GPS. И попробуем немножечко вспомнить историю. Что, как и два, как оно было. У А3АТ немного, в космосе, Владимир. Первое, значит, система «Транзит». Это первая в мире спутниковая навигационная система Соединенных Штатов Америки. Началась она в 1960 году, закончилась в 1996. Также известная как «Навсат». Может, кто-то когда-нибудь в интернете видел название «Навсат». Так вот, это вот уже современное слово от «Транзита». Значит, первая в мире спутниковая система навигации. Главным пользовательской системой были это военно-морской флот США для обеспечения информации в точных координатах своих судов. Также она использовалась как навигационная система подводных судов флота, а также для гидрографических и геодезических исследований. Значит, «Транзит» непрерывно представлял услуги навигации с 1964 года. Вначале для, соответственно, военно-морского флота, а затем уже для гражданских судов. Ну, соответственно, годом рождения вообще глобальной системы позиционирования, то бишь GPS, считается 1973 год. Для коммерческого использования эта система была предоставлена в 1967 году. Причем число гражданских потребителей вскоре существенно превысило число военных. Такой факт маленький был. Значит, спутниковая группировка системы «Навсат» обращается вокруг Земли по круговой орбитам с одной высотой и период обращения для всех спутников. Значит, круговая орбита высотой порядка 20 200 километров является орбитой суточной кратности с периодом вращения порядка 11 часов 58 минут. Значит, получается, таким образом спутник совершает два витка вокруг Земли за один звездные сутки, то есть 23 часа с 56 минут. Наклонение данных спутников составляет порядка 55 градусов. Является также общим для всех спутников в системе, то бишь 24 спутника в орбитальном в орбите, значит, вот все эти 24 спутника с данными параметрами находятся. Является также общим для которых будут наводиться туда за место новое, ставить за место старых. Значит, таким образом, несмотря на одинаковые, кроме долготы находящегося угла, так называемый параметр орбит, спутник обращается вокруг Земли в 6 различных плоскостях, по 4 аппарата в каждом. То есть 4 аппарата на 6 плоскостях. Это вот по системе, которая была придумана американцами, система «Транзит», потом «Навсат». Система «Циклон» – первая спутниковая система навигации СССР. Гражданский вариант системы известен как «Цикада». Это первая спутниковая система навигации СССР и построенная на базе космического аппарата «Циклон» и космического аппарата «Залив». Значит, в состав которой входили три аппаратных комплекса – это «Цунами АМ», на искусственных спутниках Земли «Цунами БМ» на кораблях и «Цунами ВМ» для береговых объектов. Вот такие вот, на таких штуках было сделано. Сама вот эта система развернута, начата в 1971 году, когда она была сдана в опытную эксплуатацию под названием «Залив». А вот уже в 1976 году система была принята на вооружение. В составе 6 космических аппаратов «Парус», уже название было, обращающихся около полярной орбиты, высота была 1000 километров. Это вот такие характеристики. И, значит, коротенечко, что было. Значит, это наша система орбитальная. Значит, всего было построено 26 спутников, запущено было тоже 26. Потеряно было всего-навсего один спутник, и последний запуск в данной системе был произведен 27 июля 1978 года. Масса аппаратов составляет порядка 800 килограмм, мощность энергетической установки соответствует 210 ватт, длина аппарата 3 метра и ширина 2,0 метра. Вот такая вот система наша была, придуманная чуть-чуть позже циклон. Я в ответе, Владимир, немного о космосе, квадратный стол. Следующая система — Галилео. Это европейская система навигации, совместный проект спутниковой системы навигации Европейского Союза и Европейского космического агентства. Является частью транспортного проекта, так называемой «Трансевропейские сети». Система предназначена для решения геодезических и навигационных задач. В последнее время все больше позвонителей ГНСС, так называемых, оборудование интегрируют и антенны возможность принимать и обрабатывать сигнал со спутников Галилео.
Система ГНСС. Значит, помимо стран Европейского Союза в проекте участвует Китай, Израиль, Южная Корея, Украина. Ну, кроме того, ведутся переговоры, или уже, наверное, уже закончились переговоры, текст, может быть, немножечко не составляет вот, прям точно-точно. Это Аргентина, Австралия, Бразилия, Чили, Индия и Малайзия. Спутники Галилео будут выводиться на орбит высотой 23 222 километра, проходить один виток за 14 часов 4 минуты и 42 секунды и обращаться в трех плоскостях наклонения под углом 56 градусов. По экватору, в общем, что обеспечит одновременную видимость из любой точки земного шара, по крайней мере 4 аппаратов, это точно. Каждый аппарат Галилео весит порядка 700 килограмм, габарит его в сложном состоянии составляет 3 на 1,5 и на 1,6 метра. А вот вот такой энергии. Энергетическая установка где-то составляет 1320 ватт, и на Солнце порядка 1355 ватт. Тени, то есть на Солнце 1320, в тени 1355. Но расчетный срок эксплуатации спутников, как заявлено, будет превышать 12 лет. Соответственно, развертывание полной орбитальной группировки будет проходить в два этапа. Значит, первый этап. Прошу прощения, я у АТРИАТ немного о космосе, Владимир, пауза. Значит, 2014-2015 года, то бишь прошлый и позапрошлый, прошлый, группировка составит 8 космических аппаратов, 4 летных космических аппарата серии ИО и 14 штатных спутника Галилео. Значит, второй этап — это 2019-2020 год, Группировка в составе 30 космических аппаратов, 27 используемых по целевому назначению и 3 в орбитальном резерве. То бишь, если возможность, если какой-то спутник будет выйдет из строя, то на его место встанет другой, такой же, под тем же названием. Причем это касается всех спутников, независимо от того, сколько там находится в резерве. Идем дальше. Так, сама система Галилео в своей работе будет использовать 10 навигационных сигналов с правой круговой параллелизацией. Диапазон частот будет соответственно 1164-1215 МГц. Значит, диапазон разобран под европейские подмировые коды, он составляет, значит, название его Е5А, соответственно, 1164 МГц, и Е5Б, это 1215 МГц. И это первый по диапазон. Второй по диапазон, это будет 1260-1300 МГц. Он себя, эта аббревиатура будет в едином диапазоне, так называемый Е6. И последний диапазон, это 1559-1592 МГц. Это диапазон будет под кодом названием Е2Л1Е1. Такой длинный. Значит, еще раз, Е2Л1Е1. Вот такая вот аббревиатура. Это по Галилео. У Атриатей, много космоса, Владимир. Идем дальше. Глобальная навигационная система спутника ГЛОНАСС. Советская российская спутниковая система навигации разработана по заказу Министерства обороны СССР.
Еще тогда наша ГЛОНАСС предназначена для оперативного навигационного временного обеспечения неограниченных частот пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке земного шара на основании указа президента Российской Федерации предоставляется российским и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограниченных ограничений. Это выписка из указа. Спутники ГЛОНАСС находятся на средневысотной круговой орбите на высоте порядка 19 400 км. Наклонение наших спутников 64,8 градуса и период обращения 11 часов 15 минут. Такая орбита оптимальна для использования на высоких широтах, северных и южных полярных регионах, где сигналы GPS ловятся очень плохо.
Спутниковая группировка развернута в трех орбитальных плоскостях и с 8 равномерно распределенными спутниками в каждой. У GPS по-другому. У нас 3 плоскости по 8 штук. Итого 24. Значит, для обеспечения глобального покрытия необходимо 24 спутника. В том числе, как покрытие территории СССР, необходимо по минимуму 18 спутников. Это вот такая вот система. Значит, и вот я постараюсь вам коротенечко по табличке рассказать, какие системы у нас были, ну, в перспективе то, что есть. И будет, прошу прощения. Итак, значит, первый был ГЛОНАСС, просто ГЛОНАСС. Год его развертывания составляет 1982-2005 год. Значит, второй система была выведена, так называемая ГЛОНАСС-М. Это период 2003-2005. Следующий был у нас, назывался ГЛОНАСС-К1. Это 2011-2014. И, соответственно, ГЛОНАСС-К2 на 2015-2024. И следующая перспектива – это ГЛОНАСС-КМ, значит, на 2025 год. Что еще? Значит, в спутниках вот именно последних ГЛОНАСС-КМ могут быть введены дополнительные передатчики на частоты и на модуляции сигнала, совпадающих с модернизированным GPS. И GPS, и Галилео. И, значит, Галилео компас, в частности. Значит, что у нас за частоты будет? Значит, сигнал, значит, на частоте L1 будет называться L1 OCM. Будет использовать модуляцию. Ну, что она себе представляет, не знаю. Я просто вам назову, что она будет представлять, чтобы время не терять. Значит, модуляция VOS-1.1 на частоте 1575,42 МГц, которая совпадает с сигналами первыми.
значит, будет совпадать с GPS и опять же с частотой L1 на галерею космос. Следующий, значит, сигнал будет так называемый L3 OSM. Он будет использовать модуляцию BPSK-10 на частоте 1207,14 МГц. Эта частота будет совпадать с частотой EB5 системы Галилео Космос или Каспас. Следующий, значит, сигнал, частота на нашем ГЛОНАССе, значит, L5 OSM, будет использовать модуляцию также БПСК на частоте 1176,45 МГц. Она же будет совпадать с сигналом, значит, L5 GPS и называться сигнал E5A, только GPS и Галилео. Вот, значит, такие вот частоты. Значит, к 2015 году, который у нас закончился с развитием российского космического геодезических систем, ну, уже предполагается, уже это выполнено, что ГЛОНАСС догонит GPS по точности. На 2015-2017 годы намечен запуск усовершенствованного спутника ГЛОНАСС К2, доработанного по результатам испытаний космического аппарата ГЛОНАСС К1, и в дополнение к открытому СДМА сигналу, будет добавлен СДМА, на частоте L3 появляется открытие и в дополнение к этому появится канал цифровой связи в диапазоне L1, L2, то бишь 1575 МГц, это если не откидываем мы вот этот вот хвостик. Вот на этих частотах будет производиться СДМА и цифра. К 2025 году появится усовершенствованный спутник ГЛОНАСС КМ, характеристики которого находятся вот в стадии изучения. Это вот по нам. У Атриэте немного о космосе, Владимир. Идем дальше. Китайская навигационная система Бейдоу. Полис и оборотная Йод Дима Ольга Ульяна. Бейдоу. Значит, в соответствии с создаваемой в Китайской Народной Республике навигационной системой существует ряд неопределенностей и противоречий, которые не позволяют, значит, в настоящее время с высокой точностью и достоверностью установить сам группировку и реальные цели разведки данной системы. Поэтому цифры могут быть иметь расхождение и, в общем-то, неточные. Ну, то, что общее в печати. Итак, значит, китайская спутниковая система навигации, значит, на 26 октября 2012 года, включая в себе 20 спутников, расположенных на геостационарной орбите и обеспечивая определение географических координат в Китае и на соседних территориях. Значит, так называемое развертывание в настоящее время китайским подсистема ГНСС, это система, которая работает с этим спутником, предназначена для использования только в этой стране. А особенность небольшое количество спутников, находящихся на геостационарной орбите. Ну вот во время Олимпиады 2008 года вот в Пекине была это использована эта данная система Бейдоу. Значит, планируется, что космический сегмент самих навигационных спутников систем Бейдоу будет состоять дополнительно еще из 5 спутников и на геостационарной орбите, и 30 спутников дополнительных на орбитах, отличных от геостационара, то есть чуть-чуть выше. Повторюсь, это только вот предположение. Значит, планируется, что на полную мощность система войдет только в 2020 году. Ну а пока система работает на частоте сигнала так называемый B1, а также, от которого выйден Евросоюз Е2, то бишь 1595,052 МГц до 1591,788 МГц. Значит, в будущем еще в Китае должно появиться еще две частоты. Это, значит, 1166,22 до 1217,37 МГц. А это будет B2 чистая.
И B3 это 1250,618-1286,423 МГц. Ну вот, пожалуй, еще. Значит, вот эти частоты в перспективе будут добавлены еще к основной. Но вот если брать старые данные 2011 года, то уже 6 спутников действующих уже работают на этих частотах. Причем 4 из них видимы на территории Москвы. Это Космос Г3, Космос 1Г, Космос ИГ-02 и Космос М1. Вот 4 спутника видны у нас здесь. Что еще? Ну, еще, значит, согласно графику группировки системы Компас Бейдоу, значит, в 2013 году должна была включить в себя еще тогда 14 космических аппаратов, в том числе и 5 на геостационаре. Значит, у них, соответственно, частота, позиция другая. У них составляет 58,5 градусов восточной долготы и 80 градусов, соответственно, другие спутники на 80 градусов восточной долготы. Что еще? Значит, первый спутник Бейдоу-1А был запущен в октябре 2000 года. Бейдоу-1Б был запущен также только в декабре, это был в октябре, второй был запущен в декабре 2000 года. И третий, Бейдоу-1С, был отправлен на орбиту в 2003 году. Ну, так, в качестве страховки. В 2006 году китайцы сказали, что с 2008 года Бейдоу будет предлагать открытые услуги с точностью определения местонахождения до 10 метров. Значит, частота системы Бейдоу, которая будет так вот работать, составляла 2391,75 МГц. А вот в апреле 2007 был успешно выведен на орбиту первый спутник группировки Бейдоу-2. То, что я говорил, это было по первому названию, это по второму. Назван был впоследствии Компас 1М. Значит, вот этот спутник является настроенным на частоту последних, вот на частоту последнего. Второй спутник из серии Компаса был запущен в 2009 году, третий был запущен Г1 в 2010, и четвертый в 2010 также был запущен. Значит, как говорят китайцы, что глобальная эволюционная система группировки составит порядка 36 спутников в 2020 году. Ну, по другим источникам 35, а по третьим вообще 37, поэтому расхождение большое. Значит, в их числе 5 космических аппаратов на геостационаре, 5 космических аппаратов на наклонной геосинхронной орбите и 24 спутника на средней околоземной орбите. И дополнительные от 1 до 3 космических аппаратов, расположенные, значит, для резерва. Ну, где они стоят, будет уточняться. Вот то, что по значит, Компас Бейдоу. У Атрея немного о космосе, Владимир.
Владимир, одну секундочку, вопрос. Китайцы запускали свои спутники сами со своих космодромов, это раз. И второе, у них в гаджетах используется их система, то есть они не пользуются GPS и ГЛОНАСС, они пользуются своей Бейдоу, да?
Да, запускают они сами, никого они не просят, система у них своя. Ну, было, значит, такое, вот я читал в интернете заявление, что кто хочет, прошу к нам. Сначала они делают чисто для себя, если они это делают, как вот было указано, развернут полную группировку, то им хватит надолго. Они хотят отказаться, не пользоваться ни, им предлагали GPS и ГЛОНАСС, они отказались, пока свою. Ну, что будет дальше, неизвестно, пока только на себя надеются, на премию.
Да, все, РД-3 оживется, спасибо большое, вопросов нет пока.
Хорошо, всего доброго. Значит, так, характеристика, значит, что было заявлено по характеристикам этой системы, значит, точность определения местоположения, как они заявляли, 95% вероятности. Значит, в региональной системе не хуже 20 метров, для глобальных систем не более 5 метров по горизонтали и 5 метров по вертикальной территории КНР. И 10 метров в любой точке на поверхности Земли. Вот то, что было заявлено. Это по Бейдоу Компаса. У отряда немного о космосе, Владимир. Идем дальше. Следующая система называется ИРНСС,
Итали, Ромео, Сьерра, Итали, Ромео, Нэнси, Сьерра, Сьерра. Индийская региональная спутниковая система навигации, проект которой был принят к реализации правительством Индии. Значит, разработка осуществляется Индийской организацией космических исследований, называется она ESRO, Итали, Сьерра, Ромео, Оушен. Система будет обеспечивать только региональное покрытие самой Индии и части соответственно определенных государств. Общее количество системы этих спутников и РНСС будет составлять 7. Значит, проектная дата завершения работы 2015 год. Спутниковая группировка данных спутников и РНСС должна состоять из 7 спутников на геостационарных орбитах на высоте около 24 тысяч километров в апогее. Причем 4 спутника из 7 будут размещаться на орбите наклонения 29 градусов по отношению к, экваториальной плоскости, к экватору. А все 7 спутников будут иметь непрерывную радиовидимость с индийскими управляющими станциями наземными. Значит, спутники данные будут использовать платформу, подобную той, которая используется на метеорологическом спутнике Кальпана-1. Их спутник, масса у него 1330 килограмма, мощность солнечных батарей составляет 1400 ватт. Полезная нагрузка будет включать в себе 40 ватт усилителя. Вот. Плюс к этому. Значит, по данным вот староватым, правда, но вот на 1 июля 2013 года, значит, по местному времени, с космодрома Индии, расположенном на острове Шри-Ланки, значит, был запущен первый из 7 спутников. Значит, вес спутника составлял 1425 килограммов. Максимальная высота полета данного спутника составляла, или составляет, составлял, вернее, 20 650 километров. Минимальная, да, 20 тысяч. Значит, данный навигационный спутник был выведен на экваториальную орбиту с помощью их же своей ракеты, называлась PSLV-C22. Ну вот, свои спутники, свои ракетоносители и система позиционирования. Значит, второй спутник был запущен в 2014 году. Значит, 28 марта 2015 года успешно запустили четвертый спутник, назывался он ERNSS-1D. Он предназначен для того, чтобы оказывать с высокой точностью навигационные услуги пользователям Индии и в региональных территориях на расстоянии до 1500 километров от ее границ. Вот масса данного спутника составляет 1325 килограмм. Максимальная высота полета 1D это 20 650 километров. Ну вот, длительность миссии составляет, то есть срок годности данного спутника 10 лет. Третий спутник с маркой 1S был запущен 16 октября 2014 года. Ну, как сообщение предварительно индийские космические исследователи, навигационная система может начать функционировать уже с 4 спутниками на орбите. То есть им хватит 4 спутника для покрытия своей территории и вот ближайших. Три оставшихся из 7 спутников составленной навигационной системы будет запущено по март 2016 года. Ну, по словам Космического агентства Индии, планируется завершить размещение группировки к 31 марта 2016 года. Ну, может быть, 31 марта может откинуть, но вот в этом году будем надеяться, что у Индии будет собственная группировка. Значит, предполагается определенный координат работы данных станций. Ну, повторюсь еще раз, это только для себя. Это вот по системам индийского навигационных систем. Я у А3 Отель, много космос, Владимир. дальше. Значит, следующая система QZSS. Quebec, Zulu, Sierra, Sierra. Японская квазизенитная спутниковая система. Проект трехспутниковой региональной системы синхронизации времени и на одна из систем дифференцированной коррекции для GPS. Это по-научному. Значит, доступны будут только территории Японии. Значит, первый спутник был запущен у них в 2010 году, и еще три штуки запустят до 2017 года. А потом еще после этого еще три. Это, в общем-то, и всех эта группировка хватит с избытком для покрытия территории всей страны и окрестностей. Дело в том, что в Японии очень тяжело работать в системе вообще глобальной позиционера, только потому, что очень высокие здания. Поэтому вот предполагают, что пока они покрывают только свою систему, как Индия, ну а там как получится. Здания очень высокие, и, соответственно, ошибка сигнала будет очень большая. Значит, сама система вот эта предназначена для мобильных приложений, для предоставления услуг связи, видео, аудио и, значит, другие виды, и глобального позиционирования. Ну, что касается услуг позиционирования, то эта система сама по себе представляет, в общем-то, ограниченную точность и по существующей спецификации не работает в автономном режиме. То есть вот только то, что он предоставит. Значит, данная система может работать совместно с геостационарными спутниками в японском системе MSSAT. Есть такие у них спутники, помимо систем спутников позиционера. Вот еще плюс к этим они могут в паре работать. Что еще? Значит, спутники находятся на высокой эллиптической орбите. Значит, такие орбиты позволяют спутнику держать более 12 часов в день. Значит, угол возвышения, соответственно, относительно экваториальной точки составляет более 70 градусов, что, в общем, что большую часть времени спутник находится практически в зените. Значит, что еще? Значит, сама эта система, ну, хотела или, наверное, будет дополнить американскую GPS на территории Японии. Спутники вот эти позволят вычислять местоположение с точностью, ну, заявлено как от 1 до 3 сантиметров. Это вот по Японии. Я у Атрия Т немного в космосе, Владимир. Если не устали, идем дальше. Следующая система называется DORIS. Дельта, Оскар, Ромео, Итали, Сьерра. Французская навигационная система. Принцип работы системы связи с применением эффекта Доплера, в отличие от других спутниковых навигационных систем, основана на системе стационарных наземных передатчиков и приемника, расположенных на пунктах, ну, по-нашему называется НИПы. После определения точного положения спутника, система может установить точные координаты и высоту маяка на поверхности Земли. Но первоначально предполагалось для наблюдения за океанами и дрейфом материков. Данная система была создана в начале 1990-х годов французской компанией, по-моему, Dassault Electronic. Примерно так. Значит, это компания по заказу французского агентства космических исследований, называется у них
CNES Charlie Nancy Echo Sierra. Система была установлена на борту спутников Topex, затем была установлена на встрече спутников Jackson 1, InviteSat и Spot 2, серии Spot 2, Spot 4 и Spot 5. Значит, две частоты на этих вот используются на данных системы спутника, то есть это частота 2036 МГц и 400
Паре, прошу прощения. Это значит Папа, Ромео, Альфа, Ромео, Эко. Праре. Это двухчастотная система, диапазон, значит, диапазон X, диапазон и C диапазон. Это первый диапазон составляет 8385 ГГц. Это X диапазон и C диапазон. Это 2248 ГГц. Так называемая микроволновая система для измерения дальности и радиальной скорости, разработана в институте навигации при Штутгартском университете у немцев. Начиная с 21 апреля 1995 года, данная система успешно работала на борту европейского космического аппарата ERC-2 в течение 12 лет. Значит, состав системы входит, вот этой спутника входит, или входила, значит, передатчик на частоте, который работал, X-диапазон этот 8 с копейками ГГц, передавался на Землю передатчиком мощностью 2 Вт. Значит, соответственно, ответчик снизу, сверху, с Земли, значит, принимал сигнал уже на 2248 ГГц. Значит, сама наземная сеть включает в себя глобальное расположение больших систем и многоканальные станции слежения.
Не входят, соответственно, антенны параболические, соответственно, управляемые диаграммы направленности. Такие антенны имеют порядка 0,6 метров диаметра. Ну, что еще? Точность определения с помощью вот этого системы двухчастотной составляет порядка 3-7 сантиметров по дальности и, значит, как заявлено, и по 0,1 миллиметра в секунду по скорости. Ну вот, пожалуй, и все по данной системе. Это вот то, что есть. Вот и ответим на вопрос всего один. Ну теперь в завершение вот этой всей всего этого, значит, я примерно по таблице расскажу сравнительные характеристики, чем отличается или чем не отличается вот системы основные. Это первый у нас будет, это Бланат. Таблица будет, соответственно, ее данные. Вторая, это будет GPS Navstar. Третья, это европейская Галилео. И последняя, это Beidou Compass от Китая. Итак, значит, первое, значит, число спутников у нас составляет 24, в группировке 3 из них в резерве. Navstar GPS 24, в орбите 3 запасных. В Галилео 27 спутников основных, 3 запасных. Beidou Compass китайский 30 спутников, на орбите 5 запасных. Теперь как это все распределяется. Значит, у ГЛОНАССа, соответственно, 24 спутника находятся на трех орбитах по 8 спутников. 3,8, 24. У нас старая, значит, орбит 6, 4 спутника на орбите. 6,4, 24. Галилео, значит, 3 орбитальных плоскости по 9 штук. Итого 3 на 9, 27. У китайцев число орбитальных орбит и сколько плоскостей неизвестно. Значит, данных нет. Теперь тип орбит, какие существуют. Значит, у нас круговая, у нас старая круговая, у Галилео круговая и у китайцев круговая. Значит, теперь по высоте всех их в общем. Значит, у нас 19-100, у Галилео, у нас старая 20-183, у Галилео 23-224, у китайцев 21-500. Это высота, где находится спутник. Значит, соответственно, по наклонениям. Наклонение разных, соответственно,
не успел, может, с собой возьмет. Итак, продолжаем. Здесь квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». Я Ульяна, Антон 3, Антон, Антон, Тамара, Владимир, Биобласток, Москвы, Люблино, КАО-85, Жук, Щука. По данной теме осталось совсем чуть-чуть. Это виды часов, установленных на спутниках позиционирования. Итак, в спутниках американской системы GPS, европейской Галилео и китайской Пейдоу установлены водородные стандартные частоты, а для резерва рубидиевые. Значит, по данным, опубликованным в Европейском космическом агентстве ESA, стабильность атомных часов на водороде составит 0,45 наносекунд на 12 часов. То есть, часы могут отстать либо опередить время на 1 миллиардную секунду за период немногим более одних суток. Но вот для сравнения, рубидиевые часы на аппаратах Галилео изменяют заявленную стабильность на уровне 1,8 наносекунды на 12 часов. То есть из гарантированной точности ниже в 4 раза. У нас в России на спутниках нового поколения ГЛОНАСС-К водородные атомные часы, на аппаратах ГЛОНАСС-М, составляющие основную группировку сегодня, применяются цезиевые стандартные частоты. Вот все по сегодняшней тематике системы навигации, ну, если так можно сказать, мировой. Если вопросы есть, я слушаю. У АТРИ-АТ, немного о космосе, Владимир, на приеме. Слушаю.
Ну, наши водородные не подведут меня, да? Я на работу не опоздаю?
Не-не, Виктор, это исключено. Все нормально. GPS у нас будет работать как... То есть, ГЛОНАСС работает как часы. Так что, все хоккей. Так, значит, эта система, значит, данная тема закончилась. В прошлый раз у меня было, значит, такое предложение, что какие космические аппараты, именно беспилотируемые, применялись для изучения космического пространства. Если у вас будет желание, то я расскажу, естественно, будет только по планетам, предположим. Вот сегодня там, если у вас хватит сил, это про Венеру, кто ее осваивал, какими космическими аппаратами. Там довольно-таки много было систем. Ну, а если не хватит сил, то закончим на половине. Вот. Потом у нас будет Сатурн и, в общем-то, все планеты Солнечной системы, которые у нас находятся поблизости у нас, то есть в нашей Солнечной системе. Если возражений нет, тогда я могу вот вам рассказать. У АТРИ-АТ, немного в космосе, Владимир.
РД-3 оживет, я бы не против.
Хорошо, Сергей, будем надеяться. Так, кто еще не против? Будем продолжать в том же духе? Хорошо. Так, так, тогда еще 3 секунды я... Так. Итак. Значит, Венера. Освоение Венеры нами началось в 1961 году. Это состоялось 4 февраля 1961 года. Назывался он «Спутник-7». Станция была первой попыткой СССР исследовать Венеру, но неудача осталась на Земле, на земной орбите данный космический аппарат. За эти последующие, это было 4-2, будем считать, 61, а вот уже 14-2, то есть через 8 дней, был запущен станция Венера-1. Вес ее составлял порядка 643,5 килограммов. Данная станция стала первой космической станцией, полетевшей на Венеру. Космический аппарат имел сферу, значит, сферическую форму и с собой вез вымпел. Значит, через 7 дней после запуска контакт со станцией был потерян. Венера наша прошла на расстоянии 100 тысяч километров от Венеры и ушла в другую сторону, мимо. 62-й год, 22 число, июль месяц. Американцы, Мариер-1, спутник. Масса станции составляла 202,8 килограмма. Это первая станция серии Мариен, американская. Но при взлете ракета спустя 293 секунды отклонилась от курса и произошла авария. 62 год, 25 число, сентябрь месяц. Спутник 19 наши. Значит, это космический аппарат типа Венеры. Значит, при выходе на земную орбиту произошло неполадки. Спутник не был запущен. В этом же месяце, только 27 числа, через два дня, американцы запускают свой второй спутник серии Мариер-2. Копия первого, предназначенная для исследования атмосферы, магнитного поля Венеры. В течение полета возникали неполадки, но все же станция долетела, или пролетела около Венеры, где-то на расстоянии порядка 34 773 километров. Результат, значит, был зафиксирован кое-какие данные. Значит, что определил данный спутник? Это медленное вращение Венеры, большое поверхности температуры, высокое давление, непрерывный облачный покров и отсутствие магнитного поля. Все, что успел вот Мариер-2 сделать. Советский Союз, 1.09.62 года, спутник 20 был запущен. На земной орбите произошло неполадки, спутник не полетел. Через 11 дней, это уже месяц 62 года, спутник 21 был предназначен для демонстрационного полета около Венеры. При запуске, опять же, авария, спутник не запустился. Через два месяца, в 11.11.63 года. Космос-21. Значит, эта миссия предназначалась для тестирования технологии полета к Венере, но станция оставалась на околоземной орбите. Не пошла дальше. Затем было произведено еще два запуска. Это, значит, в 64 году уже. Это 19-2 февраля месяца была наша Венера 196, то есть 1964А, значит, произошел отказ запуска ракеты. И через месяц, 1-3-64, очередная Венера 1964В, такой же отказ, спутник, вернее, корабль со спутником не был запущен. Дальше, значит, через 26 дней, 27-3-64, космос-27, значит, осталось на земной орбите, значит, не смогла опять запустить ракет-носитель, вывести на околоземную орбиту спутник. Значит, соответственно, цели, которые будут поставлены перед ракетой, перед спутником, не было выполнено. Через почти месяц, 2-4-64 года, был запущен зонд-1. Пролет около Венеры на расстоянии 10 тысяч километров. Миссия состоялась. 12-11-1965 года, Венера-2. Станция была оснащена научными приборами, извините, и телевизионной системой. Значит, вот 12-11 она была запущена, 27 февраля 1966 года. Полет около Венеры на расстоянии 24 тысяч километров. Но система прекратила работу, прежде чем она достигла цели. Спутник был потерян. 16.11.1965 года, через 4 дня, Венера-3. Первый спускаемый аппарат в виде сферы диаметром 0,9 метра и с теплозащитным покрытием был доставлен космическим аппаратом Венера-3. Значит, спускаемый аппарат нес радиосистему коммуникаций, научные инструменты для исследования Венеры, соответственно, и источник электроэнергии, герб Советского Союза. Значит, станция достигла Венеры и в марте 1966 года, но спускаемый аппарат не передал никаких данных. То есть дошла, вот она здесь, а спускаемый аппарат ничего не сказал. Поэтому вот то, что он достиг Венеры и только. 23.11.1965 года, через сколько получается, через 7 дней, значит, космос-96, авария на земной орбите. Спутник не пошел дальше. 23.11 в этим же днем, значит, Венера 1965А, отказ запуска. 12.06.1967 года, Венера 4, цель миссии атмосферное исследование. 18 октября 1967 года космический корабль вышел в атмосферу Венеры, передавал данные о давлении, температуре и составе атмосферы. Но на высоте 24 096 километров был раздавлен атмосферой. Следующие американцы 14.06.1967 года. Мариер 5. 19 октября 1967 года, то есть через 5 дней, пролет около Венеры на расстоянии 4000 километров. Мы, соответственно, 17.06.1967 года, Космос-167, космический корабль остался на орбите. Не вышел на венерианскую орбиту. Следующее. У отряда Т немного о космосе, Владимир. Так, идем дальше. 5.01.1969 год. Венера 5. Цель. Атмосферное исследование. Вход в атмосферу на парашютных используемых капсулы. То есть капсула с парашютиком или парашютик с капсулой. Значит, капсула проработала 53 минуты и была раздавлена атмосферой. Значит, параметры термометрии получили. Через 5 дней, 10.01.1969 года, Венера 6. Копия Венера 4, Венера 5 раздавлена атмосферой. 17.08.1970 года, Венера 7. Вход спускаемого аппарата в атмосферу планеты 15 декабря 1970 года, аэродинамическое торможение, спуск на парашютах и, наконец, приземление на поверхность планеты. Значит, сам спускаемый аппарат проработал на поверхности планеты 23 минуты, передал данные о составе атмосферы, температуре, различных слоев поверхности, а также об изменениях давления. И корпус не выдержал, сломался. Соответственно, 23 минуты – это уже много. Далее, 27.03.1972 года, Венера 8. Полет до Венеры занял 117 дней, и 22 июня 1972 года вход в атмосферу спускаемого аппарата, масса станции составляла общие 495 килограмм. Значит, система охлаждения, впервые состоялась посадка на дневную сторону планеты. Значит, при посадке в высоте на 35-30 км было замечено резкое уменьшение освещения. И, соответственно, станция передала эти данные и перестала существовать. Это по Венере 8. Следующий наш корабль, значит, 31.03.1972 года, это Космос-482. Остался на околоземной орбите. Запуск полностью не произошел. Идем дальше. Американцы. 4.11.1973 года. Мариер 10. Полет около Венеры был самым успешным запуском из серии Мариеров. Использовал гравитационное действие Венеры для разгона конечной цели Меркурия. Развернулся, получил толчок, пошел дальше. Плюс американцам. Значит, совершил посадку 22 октября 1975 года на освещенной стороне планеты. А, нет, все, это к этому относится. Значит, вот он получил ускорение и ушел. Идем дальше. Наши. 8.06.1975 год, Венера 9. Значит, вот этот данный аппарат совершил посадку 22.75.
На поверхность планеты проработал уже 53 минуты благодаря системе охлаждения аппарата. Приземление Венеры 9 состоялось на расстоянии 2010 километров от Венеры, которая была запущена следующая Венера 10. Два аппарата шло, Венера 10 и Венера 9. Значит, вот эти обе станции впервые передали на Землю панораму окружающих их мест.
причем один из раскатов громов продолжительностью 15 минут. Ну, по всей видимости, возникновение этих разрядов способствует высокое содержимое серной кислоты в облачном покрове Венеры. Идем дальше. Да, слушаю.
А кто там еще вторая станция в том частоте?
Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара. Владимир. Не понял, что вы говорите? Ну, я вторую станцию не слышу, за исключением тех любителей, которые слушают на приеме. Валентин, сказали, что с вашего направления пока никого нет. Продолжаем дальше. 30.10.1981 год. Венера... А, нет, пардон. 14.09.1978 год. Венера 12. Станция опустилась на расстояние 800 километров от Венеры 11. От предыдущей зарегистрировала до 1000 ударов молний. Следующее, 30.10.81 год, Венера 13. Значит, и за ней же шла еще Венера 14, на которой была запущена 4.11.81 года. Значит, обе станции были идентичны. Путешествие к Венере заняло, соответственно, 4 месяца. Посадка, значит, на Венера 13 сделала 1 марта, а 5 марта, соответственно, Венера 14. Значит, на расстоянии примерно 950 километров друг от друга. Значит, были получены данные о химическом составе пород в месте посадки с помощью специальных грузозаборных устройств, значит, которые поместили породу внутрь спускаемого аппарата. Значит, данные анализов выполнены автоматическими, были переданы на Землю. Представляете, значит, породу нашли, грузозаборничек его положили, и данный анализ переданы на Землю, где ученые смогли сопоставить эти породы с базальтами, встречающимися в глубоководных владениях земных океанов. О! Вот такие, значит, у нас достижения в 81-м году. У отряда «Много о космосе», Владимир. Идем дальше. У нас еще немножко осталось до Сатурна. Если выдержим, то продолжим. Итак. 2.6.1983 год, Венера 15. Запущена 2.6, за ней идет 7.6, через 5 дней Венера 16. Итак, Венера 15 и Венера 16. Одна экспедиция с орбит искусственных спутников Венера, аппараты, оборудованные радиолокационными системами. Передача изображений поверхности части северного полушария планеты и данные измерения высот рельеф поверхности Венеры. В результате, значит, каждого снималась полоса шириной примерно 160 километров и длиной 8000 километров. Итого 160 на 8, вот это дело все снималось. Значит, по материалам этих съемок составлен атлас поверхности Венеры, включающий рельеф, технологические и другие специальные, значит, то, что было найдено на поверхности. Вот две станции такое научное открытие сделали. Идем дальше. 12.15.1984 года. Вега-1. И через 6 дней, 21.12.1984, Вега-2. Масса станции 2,5 тонны, то есть 2500 килограмм каждая. Спускаемые аппараты предназначены для проведения исследований Венеры и кометы Галилея. Значит, плюс аэростатные зонды. Значит, это было две, значит, сферы были в диаметре 3,7 метра в диаметре. И с 5 килограммов груза, висевшими вот в этом, значит, вот на этих вот сферах. Что еще? Значит, они вот при запуске, так называемый, ну, имели дрейф около 54 километров и передавали данные в течение 2 суток. А вот посадочные аппараты предназначены для Венеры, провели исследование атмосферы и поверхности планеты. То есть один занимался спускаемый аппарат планеты атмосферы, а два этих маленьких вот сферы, они занимались, соответственно, другими исследованиями планеты. Две программы. Идем дальше. 4-5-1989 год. Американцы. Магеллан. Запущен челноком «Атлантис». Достиг Венеры 10 августа 1990 года. Вышел на полярную низкую орбиту высотой 300 километров. Связь потеряна 12 октября 1994 года. Наиболее подобные снимки, значит, подробные такие снимки поверхности Венеры, ну, частично были сделаны. Значит, полет до отказа связи, проводимый в течение нескольких времени, вот от 89 до 94 года, но после связь была потеряна, и данных с Венеры от этого аппарата не было. Значит, но успели кое-что взять. Данные — это результаты отсутствия, так сказать, тектонических плит у них было на 85% поверхности планеты. Посчитали, что, значит, 15% это считается как горные породы. Ну, якобы средний возраст пород составлял 500 миллионов лет. Это по данным вот Магеллана. Дальше идет 18-10-1989 год. Галилео. Значит, гравитационный разгон около спутника специальный и ушел дальше. 15-10-1997 год. Кассини, знаменитый спутник. То же самое. Используя Венера как гравитационный разгон, ушел дальше. 3-8-2004 год. Мессенджер. То же самое. Гравитационный разгон ушел дальше. И европейский спутник, это 9-11-2015 год, Венеус Экспресс, проект Европейского космического агентства с миссией изучения атмосферы и околоземного, планетного пространства. Запуск космодром Байконур. Это вот по Венере. Я вот это немного о космосе. У нас еще есть Сатурн. Ну, по тому, как вы устали. На приеме. То есть есть запас в пороховницах или нет?
Да, есть вроде, я не знаю, как остальные.
Ладно, тогда до Меркурия дойдем сейчас. Хорошо, идем дальше. Сатурн. Американцы. 4-6-1973 год. Пионер 11. Первый космический аппарат, отправившись к Сатурну, стал американской межпланетной станцией. Запущенная в апреле 73-го, через 6 месяцев с половиной пронеслась вблизи Сатурна и передала первую серию его портретов вблизи, так сказать, ну, с близкого расстояния, если так можно выразиться. Следующее, 5-9-1977 Voyager 1 и 28-8-77 Voyager 2. Цель миссии – исследование внешних планет Солнечной системы, газовой планеты, уникальное взаимное расположение Земли и планет-гигантов. Что еще? Данные аппараты Voyager 1 и Voyager 2 смогли пролететь, помимо еще Юпитер, захватить к Сатурну. Затем к Урану и Нептуну, без использования гравитационных полей и промежуточных полет планет. Вот к Урану так произошло. Если бы вот это все делалось без так называемых гравитационных полей, то вот полет к Урану, того первого Voyager, составил бы всего-навсего 16 лет, вместо 9 с разгоном. А вот к Нептуну, если не совершать так называемый гравитационный маневр, составил 20 лет. А с ним уже до 12 лет. В 77 году, длительное путешествие, вот они отправили. Ну, еще и долго летали, долго передавали информацию, очень ценную, по поводу вот Сатурна. Это вот американцы. Идем дальше. Пятнадцатое десятое 1997 год. Кассини. Американская станция создана для исследования Сатурна. Значит, предусмотрено изучение колец Сатурна, водяных вулканов на его спутниках. Запущен вот этот 15-97-го станция содержала минимум механических систем, склонных к отказам. Значит, электроснабжение осуществлялось от ядерного генератора с 30 килограмм плутония. Значит, для разгона аппарат использует гравитационное поле трех планет. Значит, в период с 98 и 99 году он обернул вокруг Венеры. В августе 99 прошел около Земли со скоростью 69 тысяч километров в час. А вот зимой 2000 года пролетел мимо Юпитера, увеличив скорость и несколько раз, и передал на Землю его фотографии. Значит, вот на тот момент сама двигательная система ориентации стала давать сбой, однако через некоторое время все наладилось, и возможность полета к Сатурну, прошу прощения, продолжилась. Это вот Кассини. Значит, в 2004 году, сделав 75 витков вокруг Сатурна, аппарат отправился к Титану. А осенью 2004 года Кассини сбросил платформу и с прибором над спутником Сатурна. И ушел дальше. Это вот то у нас Кассини. И последний это Хоуген. Это Европейское Содружество. 15-10-1997 года. Совместно с НАСА, с американцами, цель миссии – это посадка на поверхность Титана. Посадочный аппарат полностью исполнил свою миссию, не без проблем, конечно, выполнил свои обязанности, соответственно, мимо Сатурна. Вот это по Сатурну. По Меркурию. Меркурий еще дальше, поэтому тут попроще. Значит, это первый космический аппарат, который достиг первой планеты от Солнца, стал Мариар-10. Это в 1974 году американский космический аппарат пролетел вблизи Меркурия и передал на Землю изображение его поверхности. Значит, что было на фотографиях ученые? Найдены следы аргона, неона, гелия, водорода и, передать Мариар-10 по Меркурию. Значит, что еще было исследовано, что день составлял 88 земных суток. Температура поверхности планеты поднимается до 510 градусов Цельсия, а ночь опускается до минус 210. Значит, расстояние 318 километров было обнаружено магнитное поле. Это вот по Меркурию. Теперь идем дальше. Юпитер, наша разлюбительская планета. Итак, 3-3-72 год, Пионер-10. Американцы. Через 6 месяцев полета аппарат успешно миновал пояс астероидов и еще через 15 месяцев достиг окрестности Юпитера. Аппарат был снабжен большим количеством специальной аппаратуры, стал первым космическим кораблем и уже в декабре 1973 года пересек пояс астероидов и достиг поверхности Юпитера. В общем, хотя цель миссии была не Юпитер, получилось так, что он попал в первую. Исследовательский вопрос, поставлены были задачи другие, но так получилось, что Юпитер остался первым. Значит, пролетел он около него всего-навсего на расстоянии 130 тысяч километров. Получено было с Пионера 340 снимков облачного покрова Юпитера и поверхности четырех самых крупных спутников. Это Ио, Европа, Ганимеда и Калиста.
температура внешнего покрова составила минус 140 градусов Цельсия. И, значит, исследования показали, что Юпитер обладает мощным магнитным полем. Ну, к этому все добавили, что Юпитер фонит. Николаевич, это можно его определить на частотах радиобической связи. Значит, кто желает, проблем нет. Идем дальше. 5-9-1977 года. Voyager 1. 9-го, а вот 20-го, 8-го, 77-го года идет за ним Voyager 2. Значит, цель миссии — исследования внешних планет Солнечной системы, газовых гигантов. Значит, Voyager 1 совершил пролет около Юпитера в марте 79-го, а Voyager 2 прошел мимо этого планеты-гиганта на 4 месяца позже. Значит, передали на Землю снимки облачного покрова Юпитера и поверхности вот ближайших спутников. Значит, скорость перемещения облаков, как бы указано, составила всего-навсего 120 метров в секунду. Так вот облачка там бегает. Идем дальше. 18-10-1989 год. Галилео Арбитр. Значит, космический аппарат Галилео предназначен был для исследования химического состава и физических характеристик Юпитера, а также для более детального фотографирования его спутников. Значит, аппарат имел специальный зонд, предназначенный для проведения работы в атмосфере планеты. Эта аппаратура была довольно-таки сложной. Были все равно переданы многочисленные фотографии Венеры, когда он летел из Земли, и Луны. И в октябре 1991 года, проходя через пояс астероидов, аппарат сфотографировал малую планету Каспера. А в декабре 1992 года, получив новое ускорение, он устремился к основной своей цели, это путешествие к Юпитеру. Но, оказавшись в 1993 году опять в позе астероидов, он сфотографировал еще одну малую планету, это Иду. И уже спустя два года, значит, Галилео, спутник, достиг окрестности Юпитера. Поработал там, ну не там, а данный аппарат, 8 лет и был выведен с орбиты 21.09.2003 года. Вот он сколько проработал, с 89 по 2003. Это по Галилео. Идем дальше. 6-10-1990 год. Значит, Илиос, американский спутник, цель миссии не Юпитер, а Солнце, полярная область Солнца. Значит, исследование самого Солнца, солнечного ветра, межпланетных магнитных полей, космического излучения и нейтрального межзвездного газа, ну и другого, то, что идет от Солнца. Значит, это первая цель. Вторая, эта миссия включала межпланетные и планетарные исследования на начальном этапе, это Земля-Юпитер. Космический аппарат прилетел около Юпитера в 92-м году, то есть через два года. Но данный полет был необходим для вывода аппарата на гелиоцентрическую орбиту. Вот. Так что успешно поработал энное количество лет. Еще осталось три аппарата. Итого, американцы, опять, 15-10-97 года, Кассини. Цель миссии выявляется Сатурна Титан. Ушел. 19.01.2006 года. Новые горизонты. Основной целью данной миссии является Плутон и его спутник Харон. Значит, для разгона аппарат совершил близкий пролет около Юпитера и 28 февраля 2007 года во время пролета Юпитера были получены ценные данные о много снимков о данной планете. Что еще? Значит, были проведены все системы, были проверены работоспособность у данного аппарата, фотографирование Юпитера проводилось. могут иметь, значит, по изучению американских ученых, это океаны под землей, там, под поверхностью, прошу прощения, и возможные компоненты какой-то жизни. Значит, аппарат для достижения цели будет иметь ионные двигатели. О, видите как? Это в перспективе ионные двигатели. Вот что мы имеем по данной планете. Ну, остался у нас чуть-чуть только Voyager 2, но там бы еще долго взять. Вот, пожалуй, на сегодня все, если еще у вас все остались. Я у вас ответил на вопрос.
Марьер-4 прибыл на Марс 4 июля 1965 года и пролетел на высоте порядка 9920 километров над поверхностью планеты. Аппарат передал 22 крупных снимка Марса, а также подтвердил предположение о том, что тонкая атмосфера Марса состоит из углекислого газа давлением приблизительно от 5 до 10 миллибар. Также было зафиксировано наличие у планеты слабого магнитного поля. Это вот американец. Наши. 30.11.1964 год. Зонд 2. В процессе полета с аппаратом была утеряна связь после выхода станции на траектории полета Марса. Вот. Так что вот аппарат не смог сделать, выполнить ту задачу, которая ему поставлена. У А3АТ немного в космосе, Владимир. Американцы. 24.02.1969 год. Мариер 6. Значит, космический аппарат прибыл на Марс 24 февраля 1969 года и пролетел на высоте 3337 километров над экваториальной областью планеты. Значит, за ним шел аппарат Mariner 7, который был запущен 27 числа этого же года, месяца, то есть через 3 дня. Вот они вдвоем, 6 и 7 Mariner, произвели измерение температуры поверхности и атмосферы, анализ молекулярного состава поверхности и давления атмосферы. Кроме этого, было получено около 200 изображений. Была измерена температура южной полярной шапки, которая составила, была примерно порядка минус 125 градусов. Вот, вот такие данные. Но сейчас Mariner 6 находится на солнечной орбите. Там, вместе со старым товарищем. Дальше. Mariner 8 прибыл на Марс, пролетел на высоте 3551 километр над южным опять полюсом планеты. Также был произведен измерение температуры, поверхности, атмосферы, извините, анализ, анализ молекулярного состава поверхности. Кроме этого, было получено около также 200 изображений. Значит, данный спутник со своим соседом на околосолнечной орбите. Вот. И последние три осталось. Это наши запустили 27.03.1969 года. Назывался Марс-1969А. Авария на участке выведения на околоземную орбиту. Спутник не выйдет на орбиту. 2.04.1969 год, Марс-1969В, авария на участке выведения на околоземную орбиту. И последний, это 8.05.1971 год, Mariner-9, космический аппарат не смог покинуть земную орбиту из-за сбоя в работе второй ступени ракет-носителя. Все, вот на данный момент до 1971 года. Будет желание, тогда мы в следующий раз, я вам еще что-нибудь скажу, а то у нас времени, наверное, не хватит. Вот по освоениям к космическим аппаратами, автоматическими космическими аппаратами наших вот ближайших планет Солнечной системы. У А3АТ, Владимир, вопросы есть, я слушаю. Вопросов нет. Тогда на сегодня, наверное, все. Если будет в частном порядке, так называемые вопросы, я стою здесь минут на 10-15. В следующий раз, предположительно, среда, 9 часов, частота это 145-425. Тему постараюсь подобрать такую не очень тяжелую, чтобы не быть совсем утомительно произойдет, потому что с работы придем. А к субботе, наверное, добьем тему это по ракетным двигателям будущего, если так можно выразиться. Вот такая приблизительная тематика. Но если будут какие-то изменения, я вам скажу. Все, спасибо вам за то, что участвовали сегодня в нашем квадратном столе. За ваше терпение, мужество, потому что спать хочется, наверное. Всего вам хорошего, не болейте, погода плохая. Если какие-то будут вопросы, то, пожалуйста, мне на почту мой позывной собака mail.ru. Либо вот можно прийти на ЗИЛО, ну, либо, если кто ЗИЛО не любит, можно зайти в Skype. Мой позывной, там будет написано с двумя вверху звездочками. Там еще есть один такой же позывной, но это не я. Или по почте.
Вот у меня все. Спасибо еще раз. Всего вам хорошего. Будем надеяться, что данный цикл у нас еще будет долго идти. На премию.
ОА-3 АТ, РД-3 живет. Спасибо огромное вам. Очень интересно. Очень интересно. Никакого утомления нет. Все хорошо. Спасибо. Будем ждать следующей лекции. 73.
Принято, Сергей. Хорошо. Будем надеяться, что и дальше дело пойдет. Да, слушаю. Ну, я понял только префикс частичный, последняя буква Ульяна. Ну, порядка 3 баллов, не очень разборчиво на премии. А, Дмитрий Димбут и Ульяна. Ну, порядка 3 баллов, Владимир на юге-востоке.
Конкретнее юго-восток. Вам. Да. Я вижу, что Либерецкий район, потому что если Владимир со своей высоты принимает вас не сильно, а я вас очень хорошо принимаю в Красково, то, наверное, вы ко мне поближе.
Да, я здесь. Ну, 2 корреспондента. Слушаю, Толь. Иван, слушаю.
Давайте пониже отойдем на 25.
Так, Иван, слушаю. Спасибо тебе, что подошел. Здоровье то же самое, не болеть. Погода плохая. Рад слышать, что подошел на премию. Слышно, я вас всех, ну, плюс-минус, я, в общем, слышу всех. Значит, тут я вам открою секретные данные. Значит, вот по данным моей статистики, у нас здесь присутствует, ну, периодически, вот, популярность растет, так выражаюсь. Значит, по моим данным, порядка 100 радиолюбителей сейчас. Ну, не сейчас-сейчас, а вообще сейчас. Так что я всех слышу. Так что вот 100 человек я уже набрал на премию. Ну, будем надеяться, что двойка оживет. Вот. Может, кого я переманю сюда с КВ. Вот. А может, наоборот, меня кто-нибудь на КВ переманит. Ну, это, в общем-то, посмотрим. Ну, вот по то, что я тут за последнее время посчитал, вот у нас... Ну, кто-то приходит, кто-то уходит, ну, в общем-то, 100 радиолюбителей здесь есть. Ну, отрадно. То, что у нас коллективчик здесь есть. Значит, на ОКВ еще работаем, на премию. Да, стол будет в среду. Значит, у нас есть радиолюбитель, Роман 2А на киловатт, Леонид Павел. Он делает запись. Вот мы сегодня потом попробуем с ним еще выложить. Он записи делает вот к этого квадратного стола. Я включаю программу ЗИЛО, и он записывает оттуда. Поэтому, когда все это дело хорошо устаканится, ну, я сделаю объявление, где можно послушать. Вот в прошлый раз он уже делал, присылал мне файл. Прошлого вот эта беседа, так что полностью все записано с хорошей, ну, с хорошим качеством, в общем-то, запись идет. Так что будет он сделать себе, ну, вроде бы такого маленького сайта, где будут выкладываться вот звуковые файлы наших вот квадратных столов. Прием.